Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 2 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия после короткого перерыва возобновила удары по украинским энергетическим объектам. Начало переговоров в Абу-Даби об окончании боевых действий в Украине перенесено на среду. Как долго продлится частичный шатдаун в США? Также сегодня.
Когда вы слушали «Я Шакевица», вы должны были бросать скрипку. В «Я Шакевица» было что-то неземное. «Я Шакевица» для меня это просто, знаете, так нельзя играть.
Исполнилось 125 лет со дня рождения скрипача Яши Хейфица. Хотя так называемое энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором было объявлено в конце прошлой недели, и которое, согласно утверждениям Кремля, должно было длиться до 1 февраля, в целом соблюдалось, мирными последние дни для Украины назвать никак нельзя. Самой кровавой стала атака дрона на автобус, перевозивший после рабочей смены шахтеров в Днепропетровской области. Погибли, по последним данным, не менее 15 человек, не менее 7 получили ранения. Для ударов российская армия применила как баллистические ракеты, так и беспилотники, некоторые из которых были оснащены модулями спутниковой системы Starlink. Владелец производящей Starlink компании SpaceX Илон Маск сообщил в социальных сетях, что его компания принимает срочные меры, чтобы помешать неавторизованному, по его словам, использованию Старлинка россиянами. За это Маска поблагодарил министр обороны Украины Михаил Федоров, написавший тоже в соцсетях, что первые шаги SpaceX уже дают реальные результаты. В Украине в последние дни на фоне сильных морозов произошли серьезные аварии в энергетике, которые привели к отключению электричества не только в самой Украине, но и в соседней Молдове. Вот что сегодня утром корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалка передавал из Киева, где без света остаются не менее 200 жилых домов.
Из-за блэкаута потухло сразу 7 областей, как уже было сказано. Это северные, центральные и южные регионы. Нужно отметить, что света не было и в Кишиневе. Причем все это было моментально. В Киеве и в Харькове остановилось метро и, собственно, весь электротранспорт. Где-то первый час после блэкаута ряд чиновников, экспертов начали говорить, что света не будет сутки или даже больше, но энергетики справились быстрее и вернули электричество уже через пару часов. Также в интернете появилась версия, что причиной блэкаута могла быть кибератака, но в результате эта версия не подтвердилась. Французская газета «Le Monde» написала, что субботний блэкаут есть показателем того, что украинская энергосистема на грани коллапса после российских ударов. И хоть систему удалось быстро восстановить, но после этого в сети наблюдались скачки на напряжение. Из-за этого горело оборудование и техника. Например, на концерте известной украинской группы «Антитела» сгорело практически все их сценическое оборудование, но коллектив не растерялся и продолжил концерт. Нужно сказать, что в Украине очень холодно. Например, сегодня утром в Киеве было минус 21. Пик холодов будет сегодня и завтра. Из-за российских атак по энергетике в столице до сих пор 500 многоквартирных домов без отопления. В части таких домов на холоде замерзла и канализация. Из-за отключения света в Киеве и других регионах страны то и дело проходят протесты. Надо отметить, что это не массовое явление. Зачастую поддержки со стороны других горожан такие акции не получают, потому что людям не совсем понятно, против чего и против кого протестуют. Пользуясь холодами и отсутствием света, жители Киева то и дело устраивают вечеринки. Они уже даже получили название «Вечеринки несокрушимости». Они, к слову, также многими воспринимаются весьма спорно. Люди спрашивают, зачем радоваться, когда так тяжело. Но, тем не менее, на выходных столичные гонщики устроили шоу на замерзшем Днепре.
Було холодно, тому, власне, в нас тут був обід. І саме в такі моменти ти думаєш, що хрін вам, ви нас не зламаєте.
Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Добавлю, что сегодня российские удары по энергетическим объектам Украины возобновились. В пятницу я упоминал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый раунд переговоров в Абу-Даби о прекращении войны в Украине может быть перенесен с 1 февраля, как планировалось, на середину этой недели. Зеленский связывал это с возможными действиями США в отношении Ирана. Перенос Перенос переговоров подтвердился. Их второй раунд начнется в среду, 4 февраля. Зато в минувшие выходные в Майами состоялась встреча российского переговорщика, главы фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. После этой встречи Уиткофф опубликовал следующий твит.
Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках усилий США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта мирным путем. Мы воодушевлены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира в Украине и благодарны за это.
Дмитриев этот твит перепостил. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался приводить подробности переговоров в Майами, но из его слов выходило, что они были посвящены не столько прекращению боевых действий в Украине, сколько будущему экономических отношений России и США. Хотя эти два вопроса, вне всякого сомнения, довольно тесно связаны.
Никакой детализации здесь не будет. Оценки в целом концептуальные, с двух сторон, и от Дмитриева, и от Уиткоффа, о том, что это были достаточно позитивные конструкции, конструктивные разговоры. Но в целом Дмитриев ведет как раз вот эту рабочую группу по экономическому взаимодействию. Вот, собственно, в основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки зачем Кирилл Дмитриев опять летал в Майами? И можно ли говорить о том, что Россия и Украина только имитируют переговорный процесс, чтобы не раздражать Дональда Трампа, а на самом деле пытаются тянуть время, чтобы добиться стратегического преимущества? Такая точка зрения, отмечу, довольно распространена среди политологов. Вот как на эти вопросы отвечает политический аналитик Александр Фридман, доктор исторических наук, преподаватель истории страны Восточной Европы в университетах Саарбрюкена и Дюссельдорфа.
Проводить какой-то новый раунд в Абу-Даби до того момента, пока непонятна позиция Путина окончательно, пока она не сформирована, пока она неизвестна, особого смысла не имеет. Видимо, там что-то новое на столе все-таки находится, но чтобы это вообще как-то обсуждалось, для этого необходимо решение российских властей. Но, видимо, вот это сейчас будет вырабатываться в ближайшие дни. Это особенности такой коммуникации. Предпочитают личные встречи. Видимо, многое из того, что можно по каким-то образом сообщить в другом виде, ну, считается, наверное, может, по вопросам безопасности, а может, по другим вопросам считается излишним. Поэтому вот идет такое согласование. Видимо, Дмитриев что-то привез, и, видимо, ему что-то предложили, и теперь они будут обсуждать. Но для российской стороны это очень выгодный, на самом деле, способ коммуникации. Это позволяет России выигрывать время и тянуть его дальше, продолжая войну, тем Российская Федерация, честно говоря, успешно занимается на протяжении всего этого периода двухсторонних консультаций. Кроме того, то, что, скорее всего, переговоры затянутся, было понятно украинской стороне, наверное, еще до визита Дмитриева. Поэтому и всплыла эта версия о том, что переговоры могут быть перенесены из-за небезопасной ситуации в регионе, возможной американской военной операции против Ирана. Но операции, как известно, не произошло, но, тем не менее, переговоры перенесли. А на всякий случай, повод, чтобы перенести, был готов в любом случае. Так что там такая ситуация очень непонятная и очень хрупкая. В случае России вот это убежденность, что вот мы еще немножко нажмем, вот как сейчас этими ударами по украинской энергоинфраструктуре, что вот мы их сломаем, мы их дожмем и действительно достигнем всех этих целей. Но, как мы видим, разрушать инфраструктуру российской армии получается довольно успешно, но своих целей на фронте они по-прежнему не достигают. Что касается украинской стороны, ну, ситуация Украины на фронте, она не улучшается, да, Россия не достигает тех успехов, которые, тех целей, которые они запланированы, но ситуация для Украины на фронте остается очень тяжелой, пока тенденции на улучшение нет, поэтому в этой ситуации у Украины есть заинтересованность, конечно же, в переговорах, не на любых условиях, но в принципе есть, война идет на украинской территории, каждый день погибает и гражданское население, и военные, разрушается инфраструктура, поэтому Украина действительно заинтересована в этих переговорах. Ну а для Соединенных Штатов это важный политический вопрос. Да, Трамп давал эти обещания, его постоянно ему напоминают, что он обещал закончить эту войну, но по-прежнему не закончил, и он хотел бы это сделать, и он видит завершение этой войны этап для возможного дальнейшего сотрудничества с Россией с целью ослабления Китайской Народной Республики. Перетянуть Россию как партнера Китая на свою сторону. Проект иллюзорный, но Трамп, видимо, надеется.
Это был политический аналитик Александр Фридман. И еще раз напомню, что перенос переговоров в Абу-Даби формально связывался с возможными действиями США в отношении Ирана, где недавно были жестоко подавлены антиправительственные выступления, связанные с резким ухудшением экономического положения в стране. Сообщается о более чем 6 тысячах убитых демонстрантов. По распоряжению Дональда Трампа к берегам Ирана направлена авианосная группа. Но в последние дни Трамп больше говорит о желании Тегерана договориться о соглашении, которое исключило бы создание в Иране ядерного оружия. Иран всегда отрицал стремление иметь такое оружие и заявляет, что не намерен поддаваться диктату, а в случае американских ударов нанесет ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и по Израилю, и что это может привести к большой войне. Тем не менее, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью CNN следующее.
Меня беспокоят возможные просчеты, и я думаю, что президент Трамп достаточно мудр, чтобы принять правильное решение. Мы утратили доверие к Соединенным Штатам как к партнеру по переговорам. Сейчас появились посредники, дружественные страны в регионе, которые пытаются восстановить это доверие. Поэтому я вижу возможность новых переговоров в случае, если американская переговорная команда будет следовать словам президента Трампа, и речь пойдет о справедливом и равноправном соглашении, гарантирующем отсутствие ядерного оружия.
Это был министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, фрагмент его интервью телеканалу CNN. CNN со ссылкой на иранские СМИ и правозащитные организации также сообщает, что в Иране освобожден под залог 26-летний Ирфан Салтани, который, по данным правозащитников, был приговорен к смертной казни за участие в оппозиционной манифестации и должен был быть немедленно казнен. Президент США Дональд Трамп тогда обещал покарать Иран, если Салтани и другие осужденные будут подвергнуты смертной казни. Иранские власти заявляют, что не собирались казнить Салтани и что ему грозит только тюремное заключение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В субботу в полночь в Соединенных Штатах прекратилось финансирование десятков федеральных ведомств, что привело к частичной приостановке работы американского правительства. О том, что представляет собой нынешний, на этот раз частичный шатдаун, я попросил рассказать обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.
Частичный шатдаун означает, что часть правительства получила финансирование. Это финансирование до конца финансового 2026 года, то есть до сентября, и они будут функционировать без перебоев. Часть правительства будет функционировать в ограниченном режиме, как вот мы видели во время рекордного шатдауна осенью, который продолжался рекордные 43 дня. Сейчас финансирование еще не получили Министерство обороны, внутренней безопасности, транспорта, ну и так далее. То есть это много чего касается, но по сути все ожидают, что это будет очень короткий, практически технический шатдаун, потому что Палата представителей, как ожидается, одобрит законопроект, который позволит финансировать правительство в ближайшие 2 недели, уже завтра, во вторник. Предыстория нынешнего шатдауна выглядит так. После того рекордного шатдауна было одобрено финансирование правительства до конца января, и ожидалось, что за это время будут подготовлены законопроекты о финансировании правительства до конца финансового года. И они были, по сути, подготовлены, несмотря на разногласия, обе партии хотели, по сути, избежать нового шатдауна, потому что избиратели всегда крайне недовольны этим. Однако последние события, которые произошли в Миннесоте, в Миннеаполисе, во время антимиграционных рейдов были убиты 2 американских гражданина, и это вызвало массовое недовольство, массовые протесты, и демократы заявили, что они не могут поддержать финансирование Департамента внутренней безопасности без того, чтобы были проведены реформы. Этого требовала база партии, и вообще говоря, судя по опросам, это сейчас одна из ключевых проблем для администрации Трампа. Однако, в конце концов, в Сенате было принято решение, демократы согласились поддержать финансирование других ведомств и на 2 недели поддержать финансирование Департамента внутренней безопасности с тем, чтобы за это время выработать какие-то изменения, какую-то реформу того, как проводятся рейды. Технически это было принято решение в пятницу. Палата представителей, однако, поскольку были изменения внесены, должна была заново рассмотреть и утвердить вот это решение. И технически шатдаун настал в воскресенье, 1 февраля, потому что финансирование, как я уже сказал, истекло 31 января. Ожидалось, что палата сможет быстро принять. Спикер Майк Джонсон обещал, что это будет принято очень быстро. Демократы, однако, в палате представителей сказали, что они сначала требуют реформы, а потом любого утверждения. Но ожидается, что республиканцы смогут утвердить своими силами вот этот измененный законопроект о финансировании, даже несмотря на то, что у них минимальное преимущество в палате представителей. Но никто не ждет, по сути, что это затянется, хотя всегда возможны неожиданности.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. А в Праге в воскресенье состоялся митинг в поддержку президента Чехии Петра Павла, который недавно публично заявил, что один из членов правительства пытался его шантажировать. Несмотря на зимнюю погоду, на центральных площадях столицы Чехии митинг собрал десятки тысяч людей. Многие его участники приехали из других городов. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Центральной и Восточной Европы, историк и политолог Ярослав Шимов.
Этот митинг прошел в контексте наметившегося конфликта между президентом Павелом и правительством, недавно сформированным по итогам выборов правительством Андрея Бабиша, точнее, одним из его членов, министром иностранных дел Петром Мацинкой, который представляет партию автомобилистов. Это такая партия, которая возникла тоже пару лет назад, успела уже провести пару своих депутатов в Европейский парламент по итогам евровыборов. Ну и там история этого конфликта, она уже тянется несколько месяцев и связана с тем, что бывший лидер, и он носит такое странное звание, почетный президент этой партии по имени Филипп Турек, бывший депутат Европарламента, он планировал занять как главная персона этой партии популистской, планировал занять пост министра иностранных дел. Но столкнулся с сопротивлением, в том числе и президента Павела, и значительной части чешской общественности, связанной с тем, что были обнародованы его посты в социальных сетях, не совсем свежие, но не сказать, чтобы и очень старые. Несколько лет был возраст этих постов, которые были совершенно скандальны, потому что там Филипп Турек выражался, ну, скажем так, на грани и за гранью фола, допускал российские выпады, в частности, против ромского или цыганского меньшинства в Чехии, не скрывал фактически своих симпатий к ультраправым течением, к нацизму. В общем, президент отказался утверждать его на должность министра иностранных дел, которую в результате занял Петр Мацинка. Потом для Турека придумали другое назначение – министром по делам окружающей среды. Но президент оказался упорным и отказался назначать его и на эту должность. Чехия – республика парламентская, то есть там, в общем-то, президент имеет определенные полномочия определенного размера, но вот здесь Конституция не совсем четко определяет права президента, может ли он так упорствовать, если премьер-министр ему предложил назначение человека на этот пост, или все-таки должен смириться, даже если ему это не нравится. Последний этап этого скандала связан с тем, что Петр Мацинка несколько дней назад направил СМС-сообщение ближайшему советнику президента Петру Калажу. Эти сообщения были довольно странными. Они были отправлены посреди ночи, и они были выдержаны в духе, ну, в общем, почти незавуалированных угроз, что если президент не назначит Филиппа Турека на министерский пост, то его ждут очень непростые времена, мосты между ним и правительством будут сожжены, и будет очень сложное, так сказать, политическое сосуществование между президентом и правительством. Более того, Петр Мацинка начал добиваться того, чтобы на ближайшем саммите НАТО чешскую делегацию возглавлял не президент, что предполагалось, а премьер-министр Бабиш. В общем, разразился скандал, потому что президент обнародовал эти сообщения и обвинил Мацинку в попытке шантажа, в общем, в уголовно наказуемом деянии. Тот отрицал попытку шантажа, заявив, что это просто, по его мнению, способ политических переговоров, политических, так сказать, попытки заключить сделку. Ты мне, я тебе. Вообще, в обществе это вызвало очень большой ажиотаж, поскольку чешское общество, как и общество очень многих стран, сейчас расколото примерно пополам. И после выборов, которые принесли победу коалиции сил, ну, назовем это так, склонной к популизму и национализму, президент Павел, который придерживается четко прозападных взглядов, либеральных в целом, он стал, что ли, символом и неформальным лидером другой половины общества, которая сейчас как бы находится в оппозиции. И вот этот скандал такой запутанный и неприятный с нынешним министром иностранных дел, он привел к тому, что те, кто поддерживает президента, вышли на улицы. Для Чехии это ничего необычного собой не представляет. Здесь частые довольно массовые демонстрации по разным причинам, но обычно по причинам все-таки довольно серьезным. Их собирали и оба перечисленных мной лагеря в разные времена. Были демонстрации, так сказать, прозападные, проукраинские, либеральные. Были демонстрации столь же многолюдные, националистические и, скажем так, евроскептические. В общем, это свидетельствует о том, что граждане в Чехии достаточно активные, гражданское общество действует, но это свидетельствует также о том, что политическая ситуация неблагополучна, раскол есть, раскол продолжается, и какое будет дальнейшее сосуществование президента и нынешнего кабинета, ну, может показать только будущее. Последнее, что я бы добавил, что премьер-министр Бабиш всячески пытается этот конфликт загладить, говорит о том, что, в общем, нужно сесть за стол и, так сказать, просто разобраться, что к чему, и ему, конечно, невыгодно совершенно обострение этого конфликта по той простой причине, что существование его коалиции зависит на этой партии автомобилистов, и если она вдруг встанет на дыбы, грубо говоря, то коалиция может развалиться, что, конечно, пару месяцев после выборов, ну, для Бабиша совершенно невыгодно.
Это был обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Время свободы. Печальная новость. В возрасте 65 лет умер журналист, бывший директор русской службы «Радио Свобода» Ренат Валиулин. Об этом в социальных сетях сообщил Алексей Венедиктов, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», где Валиулин долгие годы работал. В сообщении Венедиктова говорится, что кончина была скоропостижной, другие подробности не приводятся. С 2017 года Валиулин и его жена, журналистка Ксения Ларина, жили в Португалии. В 2009 году Ренат Валиулин несколько месяцев занимал должность директора русской службы «Радио Свобода». В это время, в частности, в Праге был произведен переезд редакции в новое здание. Впоследствии Ренат Валиулин вернулся на «Эхо Москвы». «Радио Свобода» выражает соболезнования родным и близким Рената Валиулина. Ну и последняя сегодня тема. Сегодня 125 лет со дня рождения выдающегося скрипача Яши Хейфица. Яша Хейфиц родился в Вильнюсе. Первое его публичное выступление состоялось в возрасте 5 лет и 10 месяцев. Он учился в консерватории Петербурга. В 1917 году выступил в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, после чего решил остаться в США. А через 8 лет получил американское гражданство. Вот что об игре Яши Хейфица и о его поколении музыкантов говорил в 2017 году член жюри, проводимого с 2001 года конкурса имени Хейфица в Вильнюсе, профессор Венской консерватории Швейцарской высшей школы музыки Павел Верников.
Так мало действительно философов инструмента. Вот когда послушать Яшу Хейфица, который наш бог, Мильштайн, Айзек Штерн, и Миша Эльман, Менухин. Для меня последний магикан, если так можно сказать, остался Гидон Кремер, вот из этой легендарной плеяды музыкантов, глубоких философов, не просто скрипачей. Когда вы это все послушаете, уже изучили все, можно копировать их на 300%, и все равно сейчас, в чем дело, уровень технически вырос, феноменально вырос. Душа, она спряталась. Интернет, пластинки, Facebook, чтобы он был здоров. Молодым у них нет времени. Яша Хейфиц, он тоже может родиться еще, но это раз в 200 лет. Таланты – это как цветочек, их нужно поливать не лимонадом. Они должны развиваться, чтобы человек хорошо играл, он должен страдать. Что-то в этом есть, конечно, мы страдали слишком. Но что-то в этом есть. Быть духовно богатым внутри – это 100%. То, что им не хватает. Мой профессор когда-то говорил, когда играешь, говори с Богом, разговаривай с Богом. Вот они как-то до Бога, у них времени не хватает. Моя критика не относится вообще ко всем. Есть сейчас тоже молодые. Может быть, больше у пианистов. Рихтера, к сожалению, нету пока. Ну, нету, но будет. Очень талантливые есть, которые размышляют и чувствуют. Но пока они не дошли. Когда вы слушаете Давида Федоровича Ойстраха, гений был. Но он так играл, что вы думали, ну, я так тоже могу. Как бы было очень просто, хотя это было невозможно, как он. А вот когда вы слушали Яшакевица, вы должны были бросать скрипку. У Яшакевица было что-то неземное. Человек даже не должен пытаться, его копируют, стараются и это, и то, и все. Но у него были ученики, но никто из них не достиг даже близко его гения. Яшакевиц, для меня это просто, знаете, так нельзя играть.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
«Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.